Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нонфикшн Соло Беллоу к столетию писателя. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Учитель музыки Симмер. Кинообозрение с Андреем Загданским. 1915 век спустя. Блок Маяковский-Прокофьев. Столетие крупнейшего американского писателя, лауреата Нобелевской премии Соло Беллоу, отмечается очень широко в книжных кругах США. К юбилею вышла новая биография классика, о которой «Американский час» еще обязательно поговорит. А пока Марина Ефимова представит нам сборник эссеистики, подготовленный к столетию этого признанного мастера и прозы нонфикшн.
В издательстве «Викинг» вышел сборник публицистики Соло Беллоу, приуроченный к столетию со дня рождения писателя в июне этого года. Большинство читателей помнят романы Беллоу «Между небом и землей», «Герцог», «Приключения Оги Марча», «Декабрь декана». Но не знают, что этот американский писатель был еще и проницательным литературным и культурным критиком. Сборник его публицистики называется «Слишком о многом надо подумать». И в него вошло большинство эссе, статей, биографических очерков, речей, путевых заметок и рецензий, написанных автором за долгую литературную карьеру. Выход нового сборника возобновил среди рецензентов и читателей давние споры о сравнительных литературных качествах прозы и публицистики. В Америке многих писателей упрекали в том, что они вкладывают весь талант и мастерство в свою прозу, в романы и рассказы. А статьи, репортажи, отчеты о путешествиях, рецензии пишут, как говорится, левой рукой. Метафора, усиленная в русском обиходе до левой ноги. Но вот как характеризует публицистический стиль Беллоу английский писатель Мартин Эмис.
Беллоу одинаково пишет и правой, и левой рукой. У него врожденная двурукость. И вся система его восприятия включена, в каком бы жанре он ни писал. К тому же он неудержимо инстинктивен. В этом смысле он отличается, скажем, от двух других замечательных художников и критиков – Набокова и Абдайка. Стиль знаменитых лекций Набокова своеобразен и насыщен, но в них он всегда трезвый и серьезный профессионал-педагог. Джон Абдайк в своих многочисленных и объемистых рецензиях словно дает понять, что критик, в отличие от романиста, находится при исполнении служебных обязанностей. В этой роли они оба одеты в воскресные костюмы. Беллоу играет эту же роль, в чем был. Он ближе к Д.Х. Лоуренсу и к Притчету, который писал «Оставим академикам обязанность быть исчерпывающими и строить законченные структуры. Гордостью художника остается выбор. Он волен что-то принять, а чем-то пренебречь. Скромность ему не к лицу».
Сол Беллоу преподавал в университетах всю жизнь. Но чем дальше, тем больше он не любил то, что в университетах считалось профессиональным подходом к художественному тексту. В 1956 году он написал эссе «Университет как злодей». Уже тогда его бесили многие искусственные изыскания критиков, вроде попыток объяснить, что символизирует гарпун капитана Ахаба в романе Мелвилла «Моби Дик». А в эссе 1959 года «Читатели всего мира, остерегайтесь» Беллоу описал воображаемый диалог между старомодным профессором и студентом-выпускником.
Студент. Я попытался понять, профессор, почему в «Илиаде» Ахилл протащил тело Гектора вокруг стен Трои. Может быть, потому что «Илиада» вообще полна кругов? Щиты, колеса колесниц и так далее. И Платон говорил об идее идеального круга. Греки были помешаны на геометрии. Профессор, какая глубокая идея. Но я все-таки думаю, что Ахилл волок тело Гектора вокруг стен Трои, потому что был в ярости.
Сол Беллоу с 50-х годов испытывал растущее недоверие к методам обучения в американских университетах. А в 60-х, когда там возобладала атмосфера нервной и идеологической чувствительности, он приватно называл университеты не иначе, как центры антисвободы слова. О принятой практике литературоведения и преподавания литературы он писал.
Критик должен оставаться верным человеческой природе и не расщеплять текст по смутным научным принципам. Главная дидактическая идея – выработать у студентов реакции хорошего читателя. способность испытывать от чтения энтузиазм, благодарность, трепет узнавания.
Мартин Эмис в рецензии на сборник публицистики «Соло Белло» делает замечание, которое кажется спорным. «Обвинять писателя в эгоцентризме, — пишет он, — это все равно, что обвинять боксера в применении насилия». И приводит слова Белло. «Другие люди в основном такие же, как я, а я такой, как они». Эмис считает, что авторский эгоцентризм естественен и обязателен для писателя. Однако не исключено, что такой эгоцентризм – лишь признак нынешнего периода, и что романы-исповеди, романы-жалобы, поток авторского сознания, сосредоточенность на себе только временно превалируют в литературе. Сам Белло, которого нетрудно заподозрить в писательском эгоцентризме, очень интересно ограничивает присутствие личности автора в произведении.
«Лелейте свою личную историю, но не делайте упора на жизненный опыт. Опыт лишь зерно для помола, фон, окраска, не более. Писатели часто рассчитывают на то, что их главный материал именно богатый опыт сексуальных отношений или пьянства, или бедности. Я сам долго думал, что как писатель достоин зависти, потому что вырос в Америке времен депрессии, и был неправ. Расчет на реальный жизненный материал – плохой путеводитель для писателя. Еще совет от Генри Тора. Сопротивляйтесь сильным влияниям от Маркса до Флобера. Воображение требует вечного простодушия, и писатель не может себе позволить его растерять».
Другое интересное наблюдение Соло Белло отметил в своей рецензии Мартин Эмис. «Самая дерзкая вещь в сборнике, — пишет он, — маленькое эссе 2003 года «Юмор, ирония, развлечение, игра». И далее.
Белло настаивает на том, что большинство романов написаны писателями ироничными, комическими и даже сатириками. И я не могу с ним не согласиться. Посмотрите на русскую литературу. Гоголь смешит до слез. У Толстого с его безжалостной ясностью масса смешного. Даже в трагических романах Достоевского, как ни странно, много смешного. Роман комичен, потому что в жизни много комичного. Поэт-переводчик Клайв Джеймс сказал об этом довольно образно. Здравый смысл и чувство юмора – одно и то же свойство, только на разных скоростях. Чувство юмора – это танцующий здравый смысл. Люди, лишенные чувства юмора, не способны на верные суждения, и поэтому им ни в чем нельзя доверять.
Книга Соло Белло, озаглавленная по названию одного его очерка «Слишком о многом надо подумать», действительно кладезь мыслей и наблюдений, и, по выражению одного из рецензентов, «литературное пиршество». Картины Чикаго времен депрессии, где жители вели себя как люди, у которых вырвали зубы, и они все время пробуют языком голые десны. Прием в Белом доме после шестидневной арабо-израильской войны. Жизнь уличного мальчишки, с которым нельзя иметь дело потому, пишет Белло, что долгая практика вранья всегда дает ему преимущество. Мысли по поводу автомобилей, мысли по поводу судебных процессов, срезы общественной жизни в Испании 1948 года, в Израиле 1967, в Тоскане 1992 и в Америке 30-х в эссе под названием «В дни мистера Рузвельта».
«Гусеницы еще не сожрали вязы на улице, и в их тени водители припарковали машины друг за другом, бампер к бамперу. Окна автомобилей были опущены, открыты дверцы и включено радио. И везде звучал один и тот же голос со странным акцентом восточного побережья, который обычно раздражает жителей Среднего Запада. Вы могли идти вдоль всей улицы и не пропустить ни одного слова, и вы были вместе с этими неизвестными вам водителями, мужчинами и женщинами, которые курили в молчании свои сигареты и не столько осмысливали слова президента, сколько улавливали верность его тона и набирались от него уверенности».
Белло писал когда-то, что задача художника и критика каждого поколения – смотреть на мир своими глазами. И сам он, безусловно, выполнил эту задачу. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station when scared. Seeking out the poorer quarters where the ragged people go.